Мы продолжаем сегодня говорить и заканчиваем на тему христианского прощения. Сегодня мы говорили о том, что когда мы делаем в нашей жизни добрые дела во имя Иисуса Христа, этим самым мы становимся похожи на Бога. И Писание об этом говорит, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославили Отца нашего Небесного. Когда мы делаем добрые дела, мы уподобляемся Богу, но мы говорили, что больше всего мы похожи на Бога, когда учимся прощать. Это самое богоподобное явление. И нам нужно научиться прощать. И сегодня это уже четвертая проповедь на эту тему. Кто-то может подумать, а что же было в тех троих? Я же только сегодня, может быть, первый раз пришел в воскресенье. И мы говорили, что мы начали записывать наши песни, наши свидетельства, наши проповеди. И можно будет подойти к оператору и оживить в памяти. Но каждая проповедь была законченная. В каждой проповеди мы брали какой-то один аспект. Это откуда взялось? Да? Это предыдущие, да, тезисы из предыдущих проповедей. Мы говорили, что мы брали какой-то аспект христианского прощения. Я напомню, вот в первой проповеди мы говорили о отношениях Давида и его военачальника Ахитофела, к чему привела обида и непрощение жизни Ахитофела, что само непрощение разрушительно, разрушает жизнь человека. Мы во второй проповеди брали историю про Каина. И помните, мы говорили, когда человек обиделся на Бога, кто бы мог подумать, что он пошел по такой спирали греха, и это привело его к отступничеству. Он пришел к такому моменту, когда он полностью отступил от Бога. В прошлый раз, в прошлое воскресенье, мы говорили, как прощение связано с Евангелием. Невозможно научиться прощать по-библейски, если мы не пережили возрождающее действие Евангелия. Прощение становится очень тяжелым, если мы думаем о себе, о своей боли, и оно становится очень легким, когда мы думаем о том прощении, которое принес нам Христос. И сегодня мы продолжим и закончим эту тему. Мы поговорим о таких пяти аспектах христианского характера. Как должен реагировать, как должно реагировать то сердце, в чем сердце живет Бог, на те несправедливости, на то зло, с которым мы встречаемся по отношению, может быть, к нам, по отношению к нам другими людьми. Как должен отреагировать Божий человек? И сегодня мы тоже возьмем одну библейскую историю, историю одной семьи, молодого человека. В этой семье, вы знаете, отец проявлял полную такую пассивность в отношении воспитания своих детей. Не знаю, может быть, многих проблем можно было бы избежать в этой семье, если бы отец занял активную позицию как отец в этой семье. В этой семье братья наносили друг другу очень серьезные раны, эмоциональные раны, которые заживали долгие годы. И один молодой человек в этой семье, вы знаете, уже с 17 лет он узнал тяготы жизни, многих проблем. И с 17 лет до 37 он был вообще разлучен от своей семьи. В течение 20 лет он не виделся ни с своим отцом, ни с братьями, никаких, знаете, ни писем, ни открыток, ни телефонных звонков, ни переписки по электронной почте, ничего. И вы знаете, для него эти 20 лет жизни – это, ну, ад, это хождение по мукам. Но вы знаете, эта история, она со счастливым концом. Его плохая семья в конце концов изменилась. И он изменился. И жизнь наладилась, все изменилось. Я никогда не встречался с этим молодым человеком, потому что он жил в другую эпоху. Его звали Иосиф. Но это еще одна история, которая сегодня может очень многому нас научить, как должно реагировать наше сердце. Сердце, в котором живет Бог, и мы имеем именно Божий характер. Я начну читать книгу «Бытие», 37 глава, нету пока на слайдов. Это начало истории, которая описывает, из-за чего начались все проблемы в жизни Иосифа. Посмотрите, книга «Бытие», 37 глава, я прочту 8 стихов, начало повествования жизни Иосифа и его хождения по мукам, которое началось с этих событий. «Бытие», 37 глава. «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И говорил Иосиф, худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ними дружелюбно. И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще больше. Он сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще больше за сны его и за слова его». Смотрите, повторяется постоянно одна фраза такая: «возненавидели, возненавидели, возненавидели еще больше, возненавидели еще больше». Помните, в прошлый раз мы говорили, что само чувство ненависти – это уже есть нарушение шестой заповеди «не убий». Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийство. Они еще не совершили физического убийства над Иосифом, но они уже нарушили шестую заповедь, потому что ненавистью горело их сердце. Из-за чего возникла такая ненависть? Ну, во-первых, можно сказать так, что Иосиф отличался от своих братьев и отличался такой нравственной чистотой. Можно сказать, что он не участвовал в их злых делах и доносил отцу о их грехах, которые они совершали. Уже это не нравилось и братьям, что отец знал, как они ведут свой образ жизни. Второе, что Иосиф был любимым сыном Иакова. Это был сын старости, любимой жены. И Иосиф, и отец даже выделил это. Он подарил Иосифу такую разноцветную одежду. Скорее всего, что такой хитон или халат до самых пят. И вы знаете, что всякий раз, когда братья видели его в этом халате, это напоминало им. Отец любит его больше, чем нас. Это раздражало, это вызывало ненависть. Я даже, ну, думаю, возможно, предположу, что, возможно, Иосиф и работал в доме, не такой, занимался такой тяжелой работой, как братья. Представьте себя в деревне, у вас множество хозяйства, там, я не знаю, куры, коровы, свиньи. Возможно ли вот работать в таком халате, в таком длинном до пят? И поэтому, возможно, он даже не пас овец, а был в доме при отце. Но мы видим, что это еще больше возгревало вот эту ненависть. И настолько, что здесь написано, что возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно. Вот если взять оригинальный текст, не могли сказать ему шалом, привет. Посмотрите, какая ненависть, что когда они встречали своего брата каждое утро, они не могли даже сказать ему привет, брат, шалом. И сон еще больше подогрел вот эту ненависть. Когда он рассказал сон, и братья поняли этот сон, что Иосиф будет как господин, ну, царствовать, управлять. Можете себе представить, 17 лет, что они могли говорить, текст не передает, какое возмущение, когда они могли говорить, вот этот малолетка, этот сосунок, он такие вещи говорит нам. Да кто он такой, да как он может? И мы видим, мы еще не знаем, чем все это закончится. Но посмотрите, уже это повествование, оно настолько нагнетает обстановку, что мы уже можем предположить, что закончится это чем-то плохим. И возненавидели его еще больше. Уже это говорит, что закончится это все чем-то плохим. И вся эта история дальнейшая говорит о коварном, таком циничном плане братьев для того, чтобы убить Иосифа. И когда это не получилось, они продали его в рабство, и в результате уже в 17 лет он оказался в другой стране, в другой культуре, не зная языка, и его положение было еще во много раз хуже, потому что он там оказался не в качестве какого-то там работника, как, знаете, у нас сегодня люди мигрируют на работу, а в качестве раба. Это жизнь превратилась в ад. И вы знаете, что, скажите, была ли у Иосифа причина для горечи, чтобы в сердце поселился вот этот горький корень горечи, на всю ту несправедливость, которая произошла в жизни? Конечно же, да. Предательство братьев. Вот вы попробуйте сделать эту историю немного ближе к себе. Вот попробуйте подумать, как бы вы могли отнестись к человеку, который лишил вас какой-то надежды, мечты, то, о чем вы мечтали, он разрушил всю эту вашу мечту. Как бы вы, например, отнеслись к человеку, который испортил вам всю молодость, может быть, что-то так вот сделал, так обстоятельства, что в результате этих обстоятельств вы стали инвалидом. И из-за этого человека он лишил вас этой молодости. Вы стали инвалидом. Подумайте, как бы вы относились к своим друзьям, которые бы предали вас. А представьте, как бы вы отнеслись к людям, которых вы бы узнали, что они хотели убить вас, но благодаря какой-то случайности вы выжили. Им не удалось это сделать. Как бы вы отнеслись к такому человеку, если бы встретили его? Поэтому у Иосифа были все причины для горечи. И не только эта причина. Он был ложно обвинен. Вы знаете, многие эту историю, когда жена Потифара обвинила Иосифа в то, что он приставал к ней, это было ложное обвинение. Ну ладно, пусть нас там кто-то ложно обвинил. Но в результате этого ложного обвинения человек-то оказался в тюрьме, закованный в кандалы, и при том, что вроде бы без какой-то надежды не было на горизонте ни одного человека, кто мог бы заступиться за него. Посмотрите, еще больше причина для горечи. И вы знаете, и все из-за чего? Из-за того, что он был богобоязненный, старался жить честно, правдиво, из-за того, что отец его любил больше других братьев, и кто-то может сказать, ну вот она награда от Господа. Где же был Бог в этой истории? Тем более, если вы будете читать 37 главу книги «Бытие», то там вообще не упоминается о Боге. И человек, который читает эту историю, мог бы сказать, послушайте, а где Бог в этой истории? Как он мог спокойно на все это смотреть, все это допускать, все это зло, все это несправедливость? Почему он молчит, почему он не действует? Но на самом деле, когда мы видим всю эту большую картину, мы понимаем, что Бог не молчал, Бог действовал. И мы увидим, что даже это зло он оборачивал в свой чудесный план в жизни его семьи, самого Иосифа и многих людей. И поэтому вот в характере Иосифа, то, как он реагировал на все то зло и несправедливость, я выделил таких 5 аспектов благочестивого характера, как правильно научиться справляться со злом, несправедливостью, как должно реагировать наше сердце. Давайте посмотрим, почему эта проповедь последняя, вот именно после прощения Евангелия, потому что вы посмотрите, что простить по-библейски – ну, очень сложно, невозможно, если Евангелие не преобразовало наше сердце. И это непросто. Посмотрите. Первое. Прочитаем книгу Бытие, 41 глава, с 50 по 52 стихи. Книга Бытие, 41 глава, с 50 по 52 стихи. До наступления годов голода у Иосифа родились 2 сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Иллипольского. И нарек Иосиф имя первенцу – Манассия, потому что говорил он, «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». И другому нарек имя – Ефрем, потому что говорил он, «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Смотрите, история уже переносится к тому моменту, когда Иосиф вышел из тюрьмы. Это примерно 13 лет он был в рабстве, 2 года он находился в тюрьме. История переносит нас к тому моменту, когда Иосиф выходит из тюрьмы. Я не знаю, есть очень много фильмов, в котором есть такие похожие сюжет. Вот человек выходит из тюрьмы. И что он сейчас будет делать? Чем он будет заниматься? И вы знаете, во всех таких фильмах только одно – месть. Это то, чем наполнена жизнь человека. Он не знает другой жизни. Если он не отомстит за ту несправедливость, за то зло, он жить не может. Это хоть какая-то компенсация удовлетворения за все эти годы мучений. Известное произведение там, Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Фактически именно об этом. Я даже себе попробовал предположить, если бы вот граф Монте-Кристо поступил как Иосиф, да никто бы, наверное, не читал эту книгу, не смотрел эти фильмы, экранизации его произведения. Да неинтересно. Человек наполненный местью, думают, ну хоть если я не могу реализовать свою месть, ну хоть порадуюсь от того, кто может это сделать. Но если бы он поступил по-библейски, да не смотрели бы такие фильмы. Но посмотрите, именно этим дышит мир, этому учит мир, что самое лучшее – это возмездие, это месть. Но интересную мы видим черту в жизни Иосифа, которая говорит о том, как он относился к своему прошлому, как он относился к своим братьям, еще они не встречались. Мы еще не знаем, например, какой будет эта встреча. Но вот это событие говорит о его отношении к прошлому, о его отношении к братьям и о его отношении к будущему. Как он собирается жить в будущем? У него рождается два сына. И посмотрите, он дает очень значимо, символически имена этим двум сыновьям. Первого сына он называет Манассе. И он объясняет причину. Как он говорит, посмотрите. «Потому что Бог дал мне забыть все несчастья мои». Посмотрите, Иосиф не собирается жить через призму вот этого горького корня горечи, обиды и непрощения. Он говорит, с Божьей помощью я отпустил вот это прошлое. Я забыл всю эту горечь и все эти несчастья. И Божья благодать помогла мне это сделать. Удивительно, каждый раз, когда он называл своего сына по имени, каждый раз это напоминало ему об этом, что он не будет жить с прошлой горечью. «Манассе, иди к обеду. Манассе, иди, я тебе что-то почитаю на ночь». Всякий раз, когда он называл своего сына Манассе, всякий раз он вспоминал, «Бог дал мне забыть все эти несчастья». И дом отца моего, я не думаю, что он вычеркнул из памяти всех, а именно все то зло, которое было, оно находилось именно в доме отца братья. И посмотрите, Иосиф не жил через призму этой горечи, и Бог помог ему справиться с этим. Я как-то не так давно был в одной церкви, меня пригласили проповедовать, а потом вечером братья пригласили в баню. Говорят, пойдем в баню, посидим в бане. И там общались на разные темы. И знаете, один брат начал делиться своим переживанием там, за другого верующего. Он с ним вместе работает. И тот был какой-то миссионером, и потом что-то там произошло, какие-то несправедливости, и вроде бы там приехали, его сняли с миссионерства, и у него такое горе, какой корень, что это все несправедливо. И вот он говорит, он в церковь не хочет ходить, обида такая на церковь, на верующих. И вот с ним разговариваешь, он говорит, я пытаюсь как-то его назад к Богу привести. Я, говорит, слушаю его, он живет прошлым. Он говорит только о прошлом, говорит только о своих обидах, только о своих горечах. И посмотрите, такой человек, он смотрит на жизнь через призму вот этого горького корня. И Иосиф говорит, Бог освободил меня от этого, чтобы я не смотрел на жизнь через призму того прошлого, того зла, горечи, что принесли мне мои братья и дом. Бог помог мне забыть все несчастья мои. И вторая удивительная вещь, посмотрите, не только это, а смотрите, что Иосиф говорит. Второго сына, как он назвал? Ефрем. Потому что Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Очень, очень важная мысль, ценная. Иосиф говорит, Бог не только позволил мне отпустить прошлое, но Он сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Посмотрите, оказывается, вот это все зло, все эти несправедливости, все эти несчастья, принесли плод праведности в жизни самого Иосифа. Можно сказать, знаете, что из тюрьмы вышел другой человек. Человек мудрый, человек смиренный, человек любящий, человек способный прощать, человек с большим сердцем. Когда вот иногда мы приводим сравнение с виноградом, да, и приводят те, кто занимается, вот, выращивают виноград и говорят, что нужно обрезать, когда еще молодой, обрезать. И логически кажется это, ну, неестественно. Такой молодой, такой нежный росток, и так жестко его обрезать. И мы говорим, что для того, чтобы это потом принесло плод. Бог обрезал Иосифа в течение этих 13 лет. Ну, смотрите, Иосиф говорит, это принесло плод праведности. Я вышел из земли страданий моего плодовитым. И подумайте, подумайте о своих некоторых страданиях, несправедливости и зле. Производит ли это плод праведности в вашей жизни? Помните, в первой проповеди я приводил вам пример из истории про одну монахиню молодую. во время войны группа солдат изнасиловали ее. И в ее сердце появилась, во-первых, обида на Бога. Как Бог мог допустить такое в ее жизни? И горечь, и ненависть по отношению к своим врагам. И когда она была вся раздавленная, разбитая, и говорила пожилой монахине о том, что я чувствую себя такой грязной, пожилая монахиня ей сказала: «А ты думаешь, что ты до этого была чистой? Но есть тот, кто сделал тебя чистой, в чьих глазах ты по-прежнему чиста. И если ты сосредоточишься на своей боли, на своей горечи, то этот горький корень, он разрушит свою жизнь. Лучше думай о том, в чьих глазах ты по-прежнему чиста, о том, кто так много сделал для тебя». И потом в истории говорит о том, что эта молодая монахиня, она несла служение, служение среди проституток. Она хотела дать им надежду, хотела указать им на того, кто может помочь им справиться с их болью, с их горечью, научить их прощать и дать надежду. Можно сказать так: Бог допустил такое суровое испытание в ее жизни, но Он сделал ее плодовитой в земле страдания ее. И об этом говорит Иосиф. Первое, он отпустил прошлое, он не стал жить этой горечью. И второе, он страдания принесли плод. Плод праведной жизни. И это первое, на что должны мы смотреть в нашей жизни. Давайте посмотрим на следующий аспект от христианского сердца благочестивого. Бытие, 45 глава, с 1 по 5 стих. Не по 45, по 5 стих. Мне кажется, что вот это самый волнующий такой вот эпизод в жизни Иосифа. Момент встречи Иосифа с братьями. Это уже не первая встреча. В 42-43 главе говорит о том, что они уже встретились, но тогда Иосиф еще не открылся братьям. И интересно, там написана такая фраза, что когда он увидел братьев, его сердце вскипело любовью. Интересно, вот это выражение «вскипело любовью», оно приводится в Библии еще один раз, когда, может быть, помните, к Соломону пришли две женщины, принесли ребенка, и каждая утверждала, что это ее ребенок. И тогда Соломон говорит: ну давайте мы разрежем этого ребенка пополам и отдадим каждой по половине. Конечно же, он не хотел так делать, но через это он хотел выявить сердце настоящей матери. И та мать, чей был ребенок, там написано, вскипело сердце ее любовью. Это все перевернулось внутри. И когда Иосиф увидел братьев, все перевернулось у него внутри от любви. Чувства переполняли, но в тот момент он не открылся им, он еще смог держаться. И вот ему еще нужно было убедиться, что действительно они осознали свой грех, осознали то зло. И когда они выдержали эту проверку, вот такой наступает момент кульминации, когда Иосиф встречается со своими братьями. 45 глава, давайте прочтем 5 стихов. 5 стихов. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараона, и сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Скажите, есть ли у вас вообще желание встречаться с людьми, которые причинили вам в жизни зло? Наверное, не очень. Хочется как-то встречаться с такими людьми. А какой была бы эта встреча, если бы вы могли встретиться? Посмотрите, 20 лет назад Иосиф был во власти братьев, и как они поступили с ним. Через 20 лет все поменялось. Теперь они в его власти. Теперь он может сделать все, что он хочет. Но посмотрите, как поступает Иосиф. Интересно, что, знаете, чувство, как та плотина, ее уже невозможно удержать. зарыдал, громко закричал все, что было внутри, и заплакал. И можно было бы спросить: Иосиф, от чего ты плачешь? Ведь слезы могут быть разные. Может быть, это были слезы сожаления за то прошлое, которое прошло, за ту юность, которую он потерял. Может, это были слезы сожаления о себе, жалость к себе. Или что было за этими слезами? И мы видим, что, смотрите, он говорит интересную такую фразу: «Подойдите ко мне». Вот богословы еврейского языка говорят, что это очень такое сильное слово, которое говорит: «Подойдите ко мне ближе, чтобы я мог обнять вас». Посмотрите, как интересно. Не просто «подойдите ко мне». «Подойдите ко мне ближе, чтобы я мог обнять вас». Посмотрите, с одной стороны, он не отрицает то зло, которое они сделали. Он говорит: «Вы продали меня в Египет. Это вы сделали. Это зло. Вы совершили это зло». Но при этом в его сердце нет мести, нет ненависти. Он говорит: «Подойдите ко мне поближе. Я хочу обнять вас». Он плачет, он рыдает. Они написано, они смутились. Я думаю, что они были просто в изумлении. Они не могли не поверить своим глазам, не поверить своим ушам то, что они слышат. Посмотрите, Иосиф не только простил их, но и хочет их отпустить, их освободить от этой вины. И вы знаете, это очень важный момент, когда человек, который, может, причинил нам зло, приходит, просит прощения, чтобы мы могли вместе порадоваться, дать ему утешение, освободить должника от того долга, который, может, он носил за плечами. И вы знаете, во втором послании к Коринфянам, там есть одно интересное место, когда в церкви была какая-то, возможно, проблема с каким-то человеком, но потом Тит принес Павлу утешительное сведение, что этот человек покаялся, и проблема была исчерпана. И Павел хочет показать вот этого человека как наглядный пример, научить прощать. И он там интересно говорит: простите его и утешьте, чтобы он не был обременен чрезмерной печалью. Смотрите, простите и утешьте. Скажите ему: он прощен, долг списан, чтобы он не был обременен вот этой своей печалью, чтобы он также мог получить радость. И нужно научиться вот так прощать своих должников, чтобы он знал, что все, долг списан, что мы больше не будем ему говорить: ты всегда, ты никогда, ты вечно. Мы забываем, помните иллюстрацию с прошлой проповеди, ловить запрещено, когда мы говорили: вот так Бог нас прощает, который больше никогда не вспоминает. Итак, посмотрите, это второй такой важный аспект в жизни Иосифа, который напоминает братьям о том зле, но говорит: я прощаю, я списываю этот долг. Давайте посмотрим на третью важную характеристику. На третью важную характеристику. Нам нужно научиться видеть Бога и в несправедливостях нашей жизни. Посмотрите, как он говорит: «Но теперь не печальтесь и не жалейте». И это парадокс, вот услышать такие слова. Как будто не Иосиф был рабом 13 лет, а как будто это братья были рабами 13 лет. И он их успокаивает и утешает: не печальтесь. Как такое может быть? Но посмотрите, Иосиф видит и он верит в Божий промысел и в страданиях. Он говорит: потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Посмотрите, во всем этом он видит Божий промысел. У Бога был благой план, цель. И если Бог даже через эту цель хотел сохранить их жизнь, как же я могу причинить вам зло, если у Бога был мудрый план? В 50 главе, в последней, он еще раз говорит об этом. Посмотрите, вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Интересно, что другие переводы дают еще такой вот перевод. Вы замышляли против меня зло, Бог же замыслил это для добра. Посмотрите, Божий промысел не исключает свободную волю человека. Он не исключает ответственности человека за то зло, которое совершил человек. И посмотрите, Иосиф об этом говорит: вы умышляли против меня зло. Вы. Это было зло. Это был грех, который вы совершили. И весь ваш план был замыслен для зла. Но Бог этот план свой У него был другой план для добра, и он использовал ваш злой план для того добра, который он совершил. И посмотрите, Иосиф научился видеть Бога посреди несправедливости и зла. И это очень важно. Видеть Бога не только в хороших обстоятельствах нашей жизни, но видеть Бога и в плохих обстоятельствах нашей жизни. Известный вот евангелист Билли Грэм, многие знают, слышали его имя, его сын Франклин, тоже миссионером. И вот его сын Франклин, он вспоминает один случай, когда он был в Африке, в Уганде, когда там шла гражданская война, шли беженцы, и он говорит, что он увидел на одной коляске сидела маленькая девочка и напевала какую-то песню. Он у переводчика спросил, о чем она поет. И переводчик так прислушался и говорит, что-то о Боге. И Франклина это заинтересовало, он подошел поближе и говорит, а можешь мне конкретно перевести, что она поет о Боге? И переводчик говорит, какую-то детскую песню. Иисус любит маленьких детей. И Франклин говорит, посмотрите, посреди вот этого горя, вот этого зла, вот этой несправедливости, она смотрит на Иисуса Христа. И это помогает ей выжить. Посмотрите, почему Иосиф не был наполнен жаждой, местью и ненавистью, потому что он умел видеть Бога и в несправедливости своей жизни. И нам нужно научиться видеть Бога и в несправедливости. Давайте посмотрим на четвертую важную характеристику благочестивого сердца. Посмотрите, когда Иосиф опять встречается с братьями, и увидели братья Иосифа, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. Умирает отец. И оказывается, что братья не верили в то, что Иосиф их простил. Оказывается, что все это время они жили в страхе, что просто вот отец является тем щитом, который защищает нас и не дает Иосифичу отомстить нам. Простите, Василий Васильевич. Иосифу. И посмотрите, как они говорят. На самом деле у Иосифа есть повод для мести. Посмотрите, как они говорят. За все то зло, которое мы ему сделали. Это был момент, когда они видели это зло, когда они увидели его во всей красе, то, что они сделали, когда они когда-то этого не видели. И они говорят, и возможно, они думали, что вот мы бы, возможно, поступили так же. И поэтому думают, что и Иосиф так же поступит. И когда Иосиф об этом узнал, там написано, что он плакал. Он плакал, что братья не верили в его прощение. И смотрите, какие слова он говорит. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Почему братьям не нужно было бояться Иосифа? Потому что он боялся Бога. А человек, который боится Бога, он удаляется от зла. У Иосифа даже и мысли не было о мести. Посмотрите, он говорит, что Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. И один из плодов праведности – это возрастающий страх Божий. Когда он был молодым человеком в 17 лет, он уже имел страх Божий. И когда он прошел через вот эту долину страданий, это был возрастающий страх Божий. Это один из плодов праведности, который принес Иосиф. Иосиф говорит, я боюсь Бога. Человек, который боится Бога, он не будет мыслить зла. Подумайте, когда мы проходим через различные трудности, страдания, испытания, какие плоды праведности растут на нашем дереве? Возрастаем ли мы в милосердии, в сострадании, в терпении, в воздержании, в страхе Божьем? Иосиф говорит, я приобрел еще больше страх Божий. Поэтому это четвертая очень важная характеристика благочестивого сердца. Не мстите за себя. И это может сделать только человек, в сердце которого преобладает страх Божий. И последнее очень важное, то, что сделать тоже очень сложно и очень трудно. Отвечай на несправедливость благословения. Посмотрите, как поступил Иосиф. «Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. Посмотрите, ведь можно же было бы как сделать? Простить братьев, не наказывать их, дать им хлеба, чтобы они пережили голод, и отправить домой. А пусть они тоже пройдут через эти тяготы жизни, через которые прошел я. Пусть они тоже почувствуют ту боль, которую почувствовал я. Пусть они тоже поживут вот в этой скудности. Но что сделал Иосиф? Он пригласил их в Египет, чтобы вместе с ними разделить те благословения, которые имел он. Посмотрите, в ответ на зло и несправедливость Иосиф принял решение благословлять. Это очень сложно сделать. Я вспоминаю, вот был когда на одной конференции, это в Австрии, в Вене, там на семинаре, и свидетельство одного парня, он с бывшей Югославии, и он рассказывал, что у него вся семья мусульмане, у него соседи мусульмане, и насколько сложно ему жить. И он приезжал на эту конференцию, на сессию, он говорит: для меня это такая отдушина. Я здесь просто, ну, питаюсь Словом Божьим в общении. Для меня это настолько здесь наполняет, что это помогает мне потом в дальнейшем справляться с моими трудностями дома, потому что у меня в окружении все мусульмане. И он говорит, ну, рассказал там, говорит, однажды сосед, он стал там при всех проклинать его и говорит: да будь ты проклят, да пусть проклят твои дети, твой дом, в котором ты живешь. И он говорит: я написал ему письмо и бросил в почтовый ящик. И я написал в этом письме: я молюсь за тебя, да будь благословлен ты, твоя семья, твои дети и твой дом, в котором ты живешь. И, ну, я вот сейчас вспомнил вот его свидетельство. Он принял решение благословлять в ответ на то зло, несправедливость и проклятие, которое сыпалось ему в его адрес. И это непросто, это сложно. Но Иосиф принял такое решение – разделить свое благословение с братьями, которые причинили ему столько много зла. И теперь стоит вопрос, вот таких пять благочестивых реакций, да, сердца благочестивого сердца – это отпустить прошлое, да, думать не о себе, о своей боли, а о тех плодах праведности, которые могут принести эти страдания. Это увидеть Бога посреди несправедливости. Это отказаться от мести, и это научиться благословлять вместо проклятия. И стоит вопрос, где взять силы? Как научиться всему этому? Именно поэтому эта часть проповеди была последней перед прошлой, когда мы говорили про Евангелие. Только если мы приблизимся к Иисусу Христу, только если любовь Христа объемлет нас, наше сердце, если наше сердце будет вскипит любовью, во-первых, к Богу, во-вторых, к людям, только мы тогда будем способны на это. Только тогда это будут не просто такие пункты теории, а это станет частью нашей жизни. Поэтому нам нужно держаться близко возле Иисуса Христа, держаться за Него. И, конечно же, нам нужно держаться церкви. Это то место, где мы можем укрепляться благодатью, питаться теми средствами благодати, которые дал нам Бог, чтобы мы могли быть новым творением в Иисусе Христе, способными на добрые дела, которые могут и учатся прощать по-библейски и этим самым прославлять нашего Небесного Отца. Давайте будем вместе учиться в школе Иисуса Христа. Вместе мы каждый идем на какой-то ступени, на каком-то пути. Давайте делать следующий шаг навстречу Богу. Давайте помолимся.